Герман Рей. В погоне за призраком. Текст читает Дмитрий Поляков. Возвращение капитана Зенцова в город, где он провел свои лучшие годы, взбудоражили в нем противоречивые чувства. С одной стороны, он с трепетом ожидал встречи со своими родителями, друзьями, да и подругами. С другой, война наложила свой отпечаток на характер боевого разведчика. Из балагура и души компании он превратился в угрюмого бирюка, всеми фибрами души старающегося избегать светские рауты. И если бы не ранение и назначение, возвращение в родной Самарканд, наверное, не состоялось. Олег не привык обсуждать приказы, тем более что предстояло ему бороться с врагом куда хуже немецких оккупантов, с врагом, который, будучи растворенный среди мирных граждан, лютовал неистово. Бандиты грабили и убивали, причем убивали без особой надобности, с особой жестокостью. Местная милиция с ног сбилась в поисках банды, но результатом была еще большая активность извергов. А главное, что удалось установить, командовал ими военный. Возможно, это было прикрытие, но банда действовала уж очень умело. Было очевидно, что в их рядах существовала строгая дисциплина и беспрекословное подчинение. Да и действовали они не хаотично, как большая часть бандитского отребья, а спланированно и методично, уничтожая любые следы и свидетелей. Олег стоял в тамбуре поезда и подставлял лицо под свежий ветерок, который пробивался сквозь разбитое стекло. Пахло весной. Он с удовольствием вдохнул аромат еще не кошенных лугов, вспоминая, как в другой жизни он впервые поцеловал свою одноклассницу Вальку Корнееву. Нескладная девчонка, она казалась Олегу легкой добычей, но не тут-то было. Хорошая плеуха вернула незадачливого Дон Жуана на землю вместе с нестерпимым жжением щеки. Олег усмехнулся, как давно это было. Как давно. Самарканд. Это жемчужина Средней Азии значительно преобразился. Сказалось влияние переселенцев, которые прибыли с эвакуированными заводами со всего Союза. Город кипел своей мирной и трудовой жизнью, помогая передовой своим непомерным и отважным трудом. И вот тут эти изверги чувствовали себя как дома, убивали и грабили. Олег сжал кулаки, но, вспомнив о багаже, подхватил его и побрел вдоль перрона. Его должны были встретить, но пока никого не было видно. Несколько местных дервишей что-то вопили у моста, вымогая у приезжих копейки. Где-то раздавались звуки карнаев, этих специфических огромных труб, которые предвещали туй, праздник на местном наречии. На пятачке возле вокзала стоял одинокий милицейский ЗИС-101, за рулем которого клевал носом дородный милиционер из местных, с огромными усами а-ля Буденный. Олег, с трудом доковыляв до машины, постучал по капоту. Усатый вдруг встрепенулся и стал озираться по сторонам. «Ты за мной, что ли?» Зенцов сделал строгое лицо. «А, Ким, Акаджан, я, Хушкелепсис, Акаджан, Хушкелепсис, Урток, капитан». Сержант, очевидно, так заснул, что пробуждение для него оказалось весьма специфичным. «Почему спишь на службе?» Капитан не то чтоб злился, просто не любил ждать. «А вчера много ночью работал. Опять банда магазин грабила». Сержант завел машину, и они медленно покатили по пыльным улицам старого города. «Много взяли?» «Да нет, не успели. Положили многих. Прям среди дня ворвались и давай налево-направо стрелять. Рядом патруль был. Они среагировали, но попали в засаду. Троих наших положили». «Свидетели?» «Нет, как обычно, всех расстреляли. Шайтаны даже старушку-сторожа с внуком не пожалели». «А контора на Ленинской, где и была?» — вдруг спросил Олег, заметив, что сержант свернул не туда. «Да, только, командир, надо домой заехать. Мал-мал картошка домой отвезти». Сержант так жалобно посмотрел на капитана, что тот только махнул рукой. «Ох уж эта Азия!» — усмехнулся он. С горем пополам Зенцов все же добрался до главного здания городской милиции, где его встретил будущий начальник, подполковник Ахмедов. По восточному обычаю, тот пригласил дорогого гостя к Достархану, где соблазнительной горкой источал умопомрачительный аромат самаркандский плов. Ахмедов загадочно улыбнулся, разлив по пиалам белую жидкость, совсем не похожую на чай. «Ну что, за знакомство?» Олег поднял за ним свою пиалу и одним глотком освободил содержимое. Жидкость приятно обожгла горло, разливая по телу блаженную истому. «За знакомство. Говорят, ты жил в Самарканде?» Олег улыбнулся. «Да, и даже в школу ходил. Родители воевали с басмачами». «Да, плохо, значит, воевали». Зенцов недоуменно посмотрел на хозяина. «Многие замаскировались под мирных жителей. Вот повылезали, когда немецкие хозяева приказали. А я слышал, что бандой руководит офицер. Скорее всего. Только чей? Ну что, еще по одной?» Подполковник разлил очередную порцию арака, местной водки. Зенцов сморщился. «Жарко. Да и домой хотелось бы попасть засветло». «Яхше, завтра не опаздывай». Ахмедов встал и по восточному обычаю проводил гостя до двери. «Мирзаев, отвезешь майора до дома, а завтра заедешь за ним, понял?» Усатый сержант закивал, прижав руки к пузу. «Будет сделано, уртокначальник». «Так точно, болван. Сколько раз повторять?» — заорал подполковник, виновато косясь на майора. «А, так точно, будет сделано», — продолжал бормотать сержант, открывая дверь пассажиру. Ахмедов хотел было обматерить нерадивого служаку, но, махнув рукой, передумал. «Куда едем?» — спросил сержант, как только они отъехали от конторы. «В старый город. Хочу одним глазком взглянуть на него, а потом к родителям, на Догбицкую». На самом деле майор оттягивал встречу с родными. Сам не зная почему, ему казалось, что родители не узнают его, повзрослевшего со шрамом на щеке, с сединой на висках, в военной форме, хотя внутренне понимая, как они обрадуются, ведь кроме него у них никого не осталось. Старший брат погиб еще в начале войны, так и не оставив потомства. Да и он в плане продолжения рода далеко не продвинулся. Трудно ему было общаться с представителями слабого пола. В бою так запросто, а вот в быту... В общем, не сложилось. И тут он чувствовал вину, что не дал родителям счастья понянчить внуков. Ну, как говорится, не все еще потеряно. Олег разбудил протяжный вой сирены милицейского ЗИСа. Он не сразу понял, что приехали за ним, даже в первую секунду перепугался резкого воя. «Ты что, очумел?» Олег выглянул в окно. На улице стоял надутый от важности сержант и крутил сирену. «Ты весь аул разбудишь!» «Капитан, пора ехать!» Не обращая внимания на возмущенного командира, сержант продолжал крутить сирену. «А ну прекрати, я сказал!» заорал Олег, чем непомерно удивил усатого. «Ах, яхши, яхши!» – пробормотал обиженный сержант, но, опомнившись, вытянулся в струнку. «Так точно!» Олег покачал головой и закрыл форточку. Мама, уже давно проснувшись, приготовила завтрак, горячую лепешку и каймак, местные сливки, самое любимое блюдо. Он с наслаждением окунул кусок горячей лепешки в ароматную вязкую жидкость и положил его в рот, закатив глаза от умиления. Давно он так не ел. Поцеловав мать и наскоро одевшись, Зенцов выбежал к автомобилю, вокруг которого уже набежала местная ребятня, развлекая сержанта вопросами. «Куда едем?» — спросил водитель гортанным окриком, разогнав детвору. «В контору. Буду дела принимать». «Яхши, яхши. Так точно». И машина рванула с места, оставляя за собой столб пыли. «Сержант Мирзаев, а как вас зовут?» Олег решил кое-что узнать у этого, на первый взгляд, увольня. Но было что-то в нем непростое, как казалось. Возможно, Олег ошибался, а возможно... «Саид!» — сержант мгновенно включился в разговор. «Саид, сын Ахмеда!» «Дальше не надо», — улыбнулся Олег. «Скажи, Саид, а что ты думаешь о банде?» «О, это шайтаны, настоящие шайтаны, и руководит ими злой джин». «Джин?» — не понял майор. «Ну, это колдун, который может все». Без тени иронии выпалил шофер. «Почему ты так думаешь?» «Он знает все. Когда привоз, когда нет охраны, когда милиция далеко. Все знает, все видит. А кто может это знать?» Он заговорщицки повернулся к майору. «Кто? Только злой джин». «А кто, по-твоему, может претендовать на роль джина?» Этот вопрос застал словоохотливого водителя врасплох. Он вдруг на мгновение стал серьезным и хотел было что-то сказать, как вдруг навстречу из-за угла выскочила арба. Кляча, запряженная в нее, вдруг встала на дыбы, тем самым перекрыв проезд. Саид еле успел затормозить. Вдруг один из арбакешей достал револьвер и выстрелил в машину. Олег среагировал мгновенно, упав на пол кабины и на лету выхватив револьвер, но второй выстрел подкосил Саида. Ответным огнем Олег уложил обоих нападавших, да так быстро, что те даже не попытались сбежать. Но Саиду досталось. Он присел возле кабины автомобиля, с трудом ловя воздух. «Саид, Саид, держись!» Олег уложил того на землю, придерживая руками. «Ахме Ельман!» только и успел прошептать старшина, безжизненно повиснув на руках Зинцова.